Какое счастье, что не 25 и не 15. Только из могилы не приходят, а с каторги возвращаются. В новом положении была даже новая романтическая высота, возвышавшая их прежнюю рядовую студенческую женитьбу. Теперь, когда не было смерти, когда не было и страшной внутренней измены, а только была петля на шее, новые силы прихлынули к Наде. Он был в Москве. Значит, надо было ехать в Москву и спасать его. Представлялось так, что достаточно оказаться рядом, и уже можно будет спасать. Но ехать... Потомкам никогда не вообразить, что значило ехать тогда, а особенно в Москву. Сперва, как и в 30-е годы, гражданин должен был документально доказать, зачем ему не сидится на месте, по какой служебной надобности он вынужден обременить собою транспорт. После этого ему выписывался пропуск, дававший право неделю таскаться по вокзальным очередям, спать на заплеванном полу или совать пугливую взятку у задних дверец кассы. Надя изобрела поступать в недостижимую московскую аспирантуру. И, переплатив за билет втрое, самолетом улетела в Москву, держа на коленях портфель с учебниками и валенки для ожидавшей мужа тайги. Это была та нравственная вершина жизни, когда какие-то добрые силы помогают нам, и все нам удается. Высшая аспирантура страны приняла безвестную провинциалочку без имени, без денег, без связей, без телефонного звонка. Это было чудо, но и это оказалось легче, чем добиться свидания на пересылке «Красная Пресня». Свидания не дали, свиданий вообще не давали. Все каналы ГУЛАГа были перенапряжены, лился из Европы поток арестантов, поражавший воображение. Но у дощатой вахты, ожидая ответа на свои тщетные заявления, Надя стала свидетелем, как из деревянных, некрашенных ворот тюрьмы выводили колонну арестантов на работу к пристани у Москвы-реки. И мгновенным просветленным загадыванием, которое приносит удачу, Надя загадала: «Глеб здесь». Выводили человек 200. Все они были в том промежуточном состоянии, когда человек расстается со своей вольной одеждой и вживается в серо-черную трепанную одежду зэка. У каждого оставалось еще что-нибудь, напоминавшее о прежнем: военный картуз с цветным околышем, но без ремешка и звездочки, или хромовые сапоги, до сих пор не проданные за хлеб и не отнятые урками, или шелковая рубашка, расползшиеся на спине. Все они были наголо стрижены, кое-как прикрывали головы от летнего солнца, все небриты, все худые, некоторые до изнурения. Надя не обегала их взглядом. Она сразу почувствовала, а затем и увидела Глеба. Он шел с расстегнутым воротником в шерстяной гимнастерке, еще сохранившей на обшлагах красные выпушки, а на груди не выленившие под орденские пятна. Он держал руки за спиной, как все. Он не смотрел с горки ни на солнечные просторы, казалось бы, столь манящие арестанта, ни по сторонам, на женщин с передачами. На пересылке не получали писем, и он не знал, что Надя в Москве. Такой же желтый, такой же исхудавший, как его товарищи, он весь сиял и с одобрением, с упоением слушал соседа, седобородого, статного старика. Надя побежала рядом с колонной и выкрикивала имя мужа, но он не слышал за разговором и заливистым лаем охранных собак. Она, задыхаясь, бежала, чтобы еще и еще впитывать его лицо. Так жалко было его, что он месяцами гниет в темных вонючих камерах. Такое счастье было видеть его вот рядом. Такая гордость была, что он не сломлен. Такая обида была, что он совсем не горюет, он о жене забыл. И прозрела боль за себя, что он ее обездолил, что жертва не он, а она. И все это был один только миг. На нее закричал конвой. Страшные дрессированные, человекоядные псы прыгали на сворках, напруживались и лаяли с докрасна налитыми глазами. Надю отогнали. Колонна втянулась на узкий спуск, и негде было протолкнуться рядом с нею. Последние же конвойные, замыкавшие запрещенное пространство, держались далеко позади, и, идя вслед им, Надя уже не нагнала колонны, та спустилась под гору и скрылась за другим сплошным забором. Вечером и ночью, когда жители Красной Пресни, этой московской окраины, знаменитой своей борьбою за свободу, не могли того видеть, эшелоны телячьих вагонов подавались на пересылку. Конвойные команды с болтанием фонарей, густым лаем собак, отрывистыми выкриками, матом и побоями рассаживали арестантов по 40 человек в вагон и тысячами увозили на Печору, на Инту, на Воркуту, в Совгавань, в Норильск, в Иркутские, Читинские, Красноярские, Новосибирские, Среднеазиатские, Карагандинские, Джасказганские, Прибалхашские, Иртышские, Тобольские, Уральские, Саратовские, Вятские, Вологодские, Пермские, Сольвычегодские, Рыбинские, Потьминские, Сухобезводненские и еще многие безымянные мелкие лагеря. Маленькими же партиями, по 100 и по 200 человек, их отвозили днем в кузовах машин в Серебряный Бор, в Новый Иерусалим, в Павшино, в Ховрино, в Бескудниково, в Химки, в Дмитров, в Солнечногорск, а ночами во многие места самой Москвы, где за сплотками досок деревянных заборов, за оплеткой колючей проволоки они строили достойную столицу непобедимой державы. Судьба послала Наде неожиданную, но заслуженную ею награду. Случилось так, что Глеба не увезли в Заполярье, а выгрузили в самой Москве, в маленьком лагерьке, строившем дом для начальства МГБ и МВД, полукруглый дом на Калужской заставе. Когда Надя неслась к нему туда на первое свидание, ей было так, будто уже наполовину его освободили. По Большой Калужской улице сновали лимузины, порой и дипломатические. Автобусы и троллейбусы останавливались у конца решетки нескучного сада, где была вахта лагеря, похожая на простую проходную строительство. Высоко на каменной кладке копошились какие-то люди в грязной рваной одежде, но строители все имеют такой вид, и никто из прохожих и проезжих не догадывался, что это зэки. А кто догадывался, тот молчал. Стояло время дешевых денег и дорогого хлеба. Дома продавались вещи, и Надя носила мужу передачи. Передачи всегда принимали. Свидания же давали нечасто. Глеб не вырабатывал нормы. На свиданиях нельзя было его узнать. Как на всех заносчивых людей, несчастье оказало на него благое действие. Он помягчел, целовал руки жены и следил за искрами ее глаз. Это была ему не тюрьма. Лагерная жизнь, своей беспощадностью превосходящая все, что известно из жизни людоедов и крыс, гнула его. Но он сознательно вел себя к той грани, за которой себя не жалко, и с упорством повторял: «Милая, ты не знаешь, за что берешься. Ты будешь ждать меня год, даже три, даже пять. Но чем ближе будет конец, тем труднее тебе будет его дождаться. Последние годы будут самые невыносимые, детей у нас нет. Так не губи свою молодость, оставь меня, выходи замуж». Он предлагал не вполне вере. Она отрицала, веря не вполне. Ты ищешь предлога освободиться от меня. Заключенные жили в том же доме, который строили, в его неотделанном крыле. Женщины, привозившие передачи, сойдя с троллейбусов, видели поверх забора 2-3 окна мужского общежития и толпящихся у окон мужчин. Иногда там вперемешку с мужчинами показывались лагерные шалашовки. Одна шалашовка в окне обняла своего лагерного мужа и закричала через забор его законной жене: «Хватит тебе шляться, проститутка! Отдавай последнюю передачу и уваливай! Еще раз на вахте тебя увижу, морду расцарапаю!» Приближались первые послевоенные выборы в Верховный Совет. К ним в Москве готовились усердно, словно действительно кто-то мог за кого-то не проголосовать. Держать 58-ю статью в Москве и хотелось, работники были хорошие, и кололось, притуплялась бдительность. Чтобы напугать всех, надо было хоть часть отправить. По лагерям ползли грозные слухи о скорых этапах на север. Заключенные пекли в дорогу картошку, у кого была. Оберегая энтузиазм избирателей, перед выборами запретили все свидания в московских лагерях. Надя передала Глебу полотенце, а в нем зашитую записочку. «Возлюбленный мой, сколько бы лет ни прошло, и какие бы бури ни пронеслись над нашими головами», — Надя любила выражаться возвышенно, — «твоя девочка будет тебе верна, пока она только жива. Говорят, что вашу статью отправят. Ты будешь в далеких краях, на долгие годы оторван от наших свиданий, от наших взглядов, украдкую брошенных через проволоку. Если в той безысходно мрачной жизни развлечения смогут развеять тяжесть твоей души, что ж, я смирюсь, я разрешаю тебе, милый, я даже настаиваю, изменяй мне, встречайся с другими женщинами. Только бы ты сохранил бодрость, я не боюсь». Ведь все равно ты вернешься ко мне, правда? Глава 39. Красиво сказать в тайгу. Еще не узнав и десятой доли Москвы, Надя хорошо узнала расположение московских тюрем, эту горестную географию русских женщин. Тюрьмы оказались в Москве во множестве и расположены по столице равномерно, продуманно, так что от каждой точки Москвы до какой-нибудь тюрьмы было близко. То с передачами, то за справками, то на свидание Надя постепенно научилась распознавать всесоюзную Большую Лубянку и областную Малую. Узнала, что следственные тюрьмы есть при каждом вокзале и называются КПЗ. Побывала не раз и в Бутырской тюрьме, и в Таганской. Знала, какие трамваи, хоть это и не написано на их маршрутных табличках, идут к Лефортовской и подвозят к Красной Пресне. А с тюрьмой «Матросская тишина», в революцию упраздненной, а потом восстановленной и укрепленной, она и сама жила рядом. С тех пор, как Глеба вернули из далекого лагеря снова в Москву, на этот раз не в лагерь, а в какое-то удивительное заведение, спецтюрьму, где их кормили превосходно, а занимались они науками, Надя опять стала изредка видеться с мужем. Но не полагалось женам знать, где именно содержатся их мужья, и на редкие свидания их привозили в разные тюрьмы Москвы. Веселее всего были свидания в Таганке. Тюрьма эта была не политическая, а воровская, и порядки в ней поощрительные. Свидания происходили в надзирательском клубе. Арестантов подвозили по безлюдной улице Каменщиков в открытом автобусе. Жены сторожили на тротуаре, и еще до начала официального свидания каждый мог обнять жену, задержаться около нее, сказать, чего не полагалось по инструкции, и даже передать из рук в руки. И само свидание шло непринужденно, сидели рядышком, и слушать разговоры четырех пар приходился один надзиратель. Бутырки — это, по сути, тоже мягкая, веселая тюрьма, казалась женам леденящей. Заключенным, попадавшим в бутырки слубянок, сразу радовала душу общая расслабленность дисциплины. В боксах не было режущего света, по коридорам можно было идти, не держа рук за спиной, в камере можно было разговаривать в полный голос, подглядывать под намордники, днем лежать на нарах, а под нарами даже спать. Еще было мягко в бутырках. Можно было ночью прятать руки под шинель, на ночь не отбирали очков, пропускали в камеру спички, не выпотрашивали из каждой папиросы табак, а хлеб в передачах резали только на 4 части, не на мелкие кусочки. Жены не знали обо всех этих поблажках. Они видели крепостную стену в 4 человеческих роста, протянувшуюся на квартал по Новослободской. Они видели железные ворота между мощными бетонными столпами, к тому же ворота необычайные, медленно раздвижные, механически открывающие и закрывающие свой зев для воронков. А когда женщин пропускали на свидание, то вводили сквозь каменную кладку 2-метровой толщины и вели меж стен в 2 человеческих роста в обход страшной Пугачевской башни. Свидания давали обыкновенным зэкам через 2 решетки, между которыми ходил надзиратель, словно и сам посаженный в клетку. Зэкам же высшего круга, шарашечным, через широкий стол, под которым глухая разгородка не допускала соприкасаться ногами и сигналить, а у торца стоял надзиратель, недреманной статуей вслушивался в разговор. Но самое угнетающее в бутырках было, что мужья появлялись как бы из глубины тюрьмы. На 30 минут они как бы выступали из этих сырых толстых стен, как-то призрачно улыбались, уверяли, что живется им хорошо, ничего им не надо, и опять уходили в эти стены. В Лефортове же свидание было сегодня первый раз. Вахтер поставил птичку в списке и показал Наде на здание пристройки. В голой комнате с 2 длинными скамьями и голым столом уже ожидало 2 женщин. На стол были выставлены плетеная корзинка и базарные сумки из кирзы, как видно, полные все-таки продуктами. И хотя шарашечные зэки были вполне сыты, Наде, пришедшей с невесомым хворостом в кулечке, стало обидно и совестно, что даже раз в год она не может побаловать мужа вкусненьким. Этот хворост, рано вставший, когда в общежитии еще спали, она жарила из оставшихся у нее белой муки и сахара на оставшемся масле. Подкупить же конфет или пирожных она уже не успела, да и денег до получки оставалось мало. Со свиданием совпал день рождения мужа, а подарить было нечего, хорошую книгу. Но невозможно и это после прошлого свидания. Тогда Надя принесла ему чудом достанную книжечку стихов Есенина. Такая точно у мужа была на фронте и пропала при аресте. Намекая на это, Надя написала на титульном листе: «Так и все утерянное к тебе вернется». Но подполковник Клементьев при ней тут же вырвал заглавный лист с надписью и вернул его, сказав, что никакого текста в передачах быть не может. Текст должен идти отдельно через цензуру. Узнав, Глеб проскрежетал и попросил не передавать ему больше книг. Вокруг стола сидело 4 женщин, из них 1 молодая с 3-летней девочкой. Никого из них Надя не знала. Она поздоровалась, те ответили и продолжали оживленно разговаривать. У другой же стены, на короткой скамье, отдельно сидела женщина 35-40 в очень неновой шубе, в сером головном платке, с которого ворс начисто вытерся, и всюду обнажилась простая клетка вязки. Она заложила ногу на ногу, руки свела кольцом и напряженно смотрела в пол перед собой. Вся поза ее выражала решительное нежелание быть затронутой и разговаривать с кем-либо. Ничего похожего на передачу у нее не было ни в руках, ни около. Компания готова была принять Надю, но Наде не хотелось к ним. Она тоже дорожила своим особенным настроением в это утро. Подойдя к одиноко сидящей женщине, она спросила ее, ибо негде было на короткой скамье сесть поодаль, «Вы разрешите?» Женщина подняла глаза. Они совсем не имели цвета. В них не было понимания, о чем спросила Надя. Они смотрели на Надю и мимо нее. Надя села, кисти рук свела в рукавах, отклонила голову на бок, ушла щекой в свой лжекараклевый воротник и тоже замерла. Она хотела бы сейчас ни о чем другом не слышать, ни о чем другом не думать, как только о Глебе, о разговоре, который вот будет у них, и о том долгом, что нескончаемо уходило во мглу прошлого и мглу будущего, что было не он, не она, вместе он и она, и называлось по обычаю затертым словом «любовь». Но ей не удавалось выключиться и не слышать разговоров у стола. Там рассказывали, чем кормят мужей, что утром дают, что вечером, как часто стирают им в тюрьме белье. Откуда-то все это знали? Неужели тратили на это жемчужные минуты свиданий? Перечисляли, какие продукты и поскольку грамм или килограмм принесли в передачах. Во всем этом была та цепкая женская забота, которая делает семью семьей и поддерживает род человеческий. Но Надя не подумала так, а подумала, как это оскорбительно, обыденно, жалко разменивать великие мгновения. Неужели женщинам не приходило в голову задуматься лучше, а кто смел заточить их мужей? Ведь мужья могли бы быть и не за решеткой, и не нуждаться в этой тюремной еде. Ждать пришлось долго. Назначено им было в 10, но и до 11 никто не появлялся. Позже других, опоздав и запыхавшись, пришла седьмая женщина, уже седоватая. Надя знала ее по одному из прошлых свиданий. То была жена гравера, его третья, и она же первая жена. Она сама охотно рассказывала свою историю. Мужа она всегда боготворила и считала великим талантом, но как-то он заявил, что недоволен ее психологическим комплексом, бросил ее с ребенком и ушел к другой. С той рыжей он прожил 3 года, и его взяли на войну. На войне он сразу попал в плен, но в Германии жил свободно, и там, увы, у него тоже были увлечения. Когда он возвратился из плена, его на границе арестовали и дали ему 10 лет. Из бутырской тюрьмы он сообщил той рыжей, что сидит и просит передач, но рыжая сказала, «Лучше б он изменил мне, чем родине. Мне б тогда легче было его простить». Тогда он взмолился к ней, к первенькой, и она стала носить ему передачи и ходить на свидания. И теперь он умолял о прощении и клялся в вечной любви. Надя отозвалась, как при этом рассказе жена гравера с горечью предсказывала. Должно быть, если мужья сидят в тюрьме, то, вернее всего, изменять им, тогда после выхода они будут нас ценить. А иначе они будут думать, мы никому не были нужны это время. Нас просто никто не взял. Отозвалось, потому что сама Надя думала так иногда. Пришедшая и сейчас повернула разговор за столом. Она стала рассказывать о своих хлопотах с адвокатами в юридической консультации на Никольской улице. Консультация эта долго называлась «Образцовый». Адвокаты ее брали с клиентов многие тысячи и часто посещали московские рестораны, оставляя дела клиентов в прежнем положении. Наконец, в чем-то они где-то не угодили. Их всех арестовали, всем нарезали по 10 лет, сняли вывеску «Образцовая», но уже в качестве необразцовой консультация наполнилась новыми адвокатами. И те опять начали брать многие тысячи и опять оставляли дела клиентов в том же положении. Необходимость больших гонораров адвокаты с глазу на глаз объясняли тем, что надо делиться, что они берут не только себе, что дела проходят через много рук. Перед бетонной стеной закона беспомощные женщины ходили, как перед четырехростовой стеной бутырок. Взлететь и перепорхнуть через нее не было крыльев, оставалось кланяться каждой открывающейся калиточке. Ход судебных дел за стеной казался таинственными проворотами грандиозной машины, из которой, вопреки очевидности вины, вопреки противоположности обвиняемого и государства, могут иногда, как в лотерее, чистым чудом выскакивать счастливые выигрыши. Итак, не за выигрыш, но за мечту о выигрыше женщины платили адвокатам. Жена гравера неуклонно верила в конечный успех. Из ее слов было понятно, что она собрала 1040 за продажу комнаты и пожертвований от родственников, и все эти деньги переплатила адвокатам. Адвокатов сменилось уже четверо. Подано было 3 просьбы о помиловании и 5 обжалований по существу. Она следила за движением всех этих жалоб, и во многих местах ей обещали благоприятное рассмотрение. Она по фамилиям знала всех дежурных прокуроров 3 главных прокуратур и дышала атмосферой приемных Верховного суда и Верховного совета. По свойству многих доверчивых людей, а особенно женщин, она переоценивала значение каждого обнадеживающего замечания и каждого невраждебного взгляда. «Надо писать! Надо всем писать!» Энергично повторяла она, склоняя и других женщин ринуться по ее пути. «Мужья наши страдают. Свобода не придет сама. Надо писать». И этот рассказ тоже отвлек Надю от ее настроения и тоже больно задел. Стареющая жена гравера говорила так воодушевленно, что верилось. Она опередила и обхитрила их всех. Она непременно добудет своего мужа из тюрьмы. И рождался упрек, а я? Почему я не смогла так? Почему я не оказалась такой же верной подругой? Надя только один раз имела дело с образцовой консультацией. Составила с адвокатом только одну просьбу. Заплатила ему только 2500, и, наверное, мало. Он обиделся и ничего не сделал. «Да», — сказала она негромко, как бы почти про себя, — «все ли мы сделали? Чиста ли наша совесть?» За столом ее не услышали в общем разговоре. Но соседка вдруг резко повернула голову, как будто Надя толкнула ее или оскорбила. «А что можно сделать?» — враждебно отчетливо произнесла она. «Ведь это все бред. 58-я — это хранить вечно. 58-я — это не преступник, а враг. 58-ю не выкупишь и за миллион». Лицо ее было в морщинах, в голосе звенело отстоявшееся очищенное страдание. Сердце Нади раскрылось навстречу этой старшей женщине. Тоном извинительным за возвышенность своих слов она возразила: «Я хотела сказать, что мы не отдаем себя до конца. Ведь жены декабристов ничего не жалели, бросали, шли. Если не освобождение, может быть, можно выхлопотать ссылку? Я б согласилась, чтоб его сослали в какую угодно тайгу, за полярный круг. Я бы поехала за ним, все бросила». Женщина со строгим лицом монахини в облезшем сером платке с удивлением и уважением посмотрела на Надю. «У вас есть еще силы ехать в тайгу? Какая вы счастливая! У меня уже ни на что не осталось сил. Кажется, любой благополучный старик, согласись меня взять замуж, и я бы пошла. И вы могли бы бросить за решеткой». Женщина взяла Надю за рукав. «Милая, легко было любить в 19 веке. Жены декабристов разве совершили какой-нибудь подвиг? Отделы кадров вызывали их заполнять анкеты. Им разве надо было скрывать свое замужество как заразу, чтобы не выгнали с работы, чтобы не отняли эти единственные 500 рублей в месяц? В коммунальной квартире их бойкотировали? Во дворе у колонки с водой шипели на них, что они враги народа? Родные матери и сестры толкали их к трезвому рассудку и к разводу? О, напротив! Их сопровождал ропот восхищения лучшего общества. Снисходительно дарили они поэтам легенды о своих подвигах. Уезжая в Сибирь в собственных дорогих каретах, они не теряли вместе с московской пропиской несчастные 9 квадратных метров своего последнего угла и не задумывались о таких мелочах впереди, как замаранная трудовая книжка, чуланчик, и нет кастрюли, и черного хлеба нет. Это красиво сказать в тайгу. Вы, наверное, еще очень недолго ждете. Ее голос готов был надорваться. Слезы наполнили Надины глаза от страстных сравнений соседки. «Скоро 5 лет, как муж в тюрьме», — оправдывалась Надя. «Да на фронте». «Это не считайте», — живо возразила женщина. «На фронте это не то. Тогда ждать легко. Тогда ждут все. Тогда можно открыто говорить, читать письма, но если ждать, да еще скрывать, а?» И остановилась. Она увидела, что Наде этого разъяснять не надо. Уже наступила половина 12-го. Вошел, наконец, подполковник Клементьев, и с ним толстый, недоброжелательный старшина. Старшина стал принимать передачи, вскрывая фабричные пачки печенья и ломая пополам каждый домашний пирожок. Надин хворост он тоже ломал, ища запеченную записку или деньги, или яд. Клементьев же отобрал у всех повестки, записал пришедших в большую книгу, затем по-военному выпрямился и объявил отчетливо: «Внимание! Порядок известен. Свидание 30 минут. Заключенным ничего в руки не передавать. От заключенных ничего не принимать. Запрещается расспрашивать заключенных о работе, о жизни, о распорядке дня. Нарушение этих правил карается Уголовным кодексом. Кроме того, с сегодняшнего свидания запрещаются рукопожатия и поцелуи. При нарушении свидание немедленно прекращается». Присмиревшие женщины молчали. «Герасимович Наталья Павловна», — вызвал Клементьев первый. Соседка Надя встала и, твердо стуча по полу фетровыми ботами довоенного выпуска, вышла в коридор. Глава 40. Свидание. И все-таки, хотя и всплакнуть пришлось, ожидая, Надя входила на свидание с ощущением праздника. Когда она появилась в двери, Глеб уже встал ей навстречу и улыбался. Эта улыбка длилась один шаг его и один шаг ее, но все возликовало в ней. Он показался так же близок. Он к ней не изменился. Отставной гангстер с бычьей шеей в мягком сером костюме приблизился к маленькому столику и тем перегородил узкую комнату, не давая им встретиться. «Да дайте я хоть за руку!» — возмутился Нержин. «Не положено», — ответил надзиратель, свою тяжелую челюсть для выпуска слов приопуская лишь несколько. Надя растерянно улыбнулась, но сделала знак мужу не спорить. Она опустилась в подставленное ей кресло, из-под кожаной обивки которого местами вылезала мочала. В кресле этом пересидело несколько поколений следователей, сведших в могилу сотни людей и скоротечно сошедших туда сами. «Ну, так поздравляю тебя», — сказала Надя, стараясь казаться оживленной. «Спасибо. Такое совпадение именно сегодня. Звезда». Они привыкали говорить. Надя делала усилия, чтоб не чувствовать взгляда надзирателя и его давящего присутствия. Глеб старался сидеть так, чтобы расшатанная табуретка не защемляла его. Маленький столик подследственного был между мужем и женой. «Чтоб не возвращаться, я там тебе принесла погрызть немного хвороста. Знаешь, как мама делает? Прости, что ничего больше». «Глупенькая, и этого не нужно. Все у нас есть». «Ну, хворосту-то нет. А книг ты не велел. И Есенина читаешь?» Лицо нервно омрачилось. Уже больше месяца, как был донос Шикину о Есенине, и тот забрал книгу, утверждая, что Есенин запрещен. «Читаю». Всего полчаса, разве можно уходить в подробности? Хотя в комнате было вовсе не жарко, скорее не топлено, Надя расстегнула и распахнула воротник. Ей хотелось показать мужу, кроме новой, только в этом году сшитой шубки, о которой он почему-то молчал, еще и новую блузку, и чтоб оранжевый цвет блузки оживил ее лицо, наверное, землистое, в здешнем тусклом освещении. Одним непрерывным переходящим взглядом Глеб охватил жену лицо и горло, и распах на груди. Надя шевельнулась под этим взглядом, самым важным в свидании, и как бы выдвинулась навстречу ему. «На тебе кофточка новая. Покажи больше». «А шубка?» — состроила она огорченную гримасу. «Что шубка?» «Шубка новая?» «Да, в самом деле». Понял, наконец, Глеб. «Шуба-то новая». И он обежал взглядом черные завитушки, не ведая даже, что это каракуль, там уж поддельный или истинный, и, будучи последним человеком на земле, кто бы мог отличить 500-рублевую шубу от 5000-ной. Она полусбросила шубку теперь. Он увидел ее шею, по-прежнему девически точеную, неширокие слабые плечи, и под сборками блузки грудь, уныло опавшую за эти годы. И короткая укорная мысль, что у нее своей чередой идут новые наряды, новые знакомства, при виде этой уныло опавшей груди сменилась жалостью, что скаты серого тюремного воронка раздавили и ее жизнь. «Ты худенькая», — с состраданием сказал он. «Питайся лучше. Не можешь лучше». «Я некрасивая?» — спросили ее глаза. «Ты все та же чудесная», — ответили глаза мужа. Хотя эти слова не были запрещены подполковником, но и их нельзя было выговорить при чужом. «Я питаюсь», — солгала она. «Просто жизнь беспокойная, дерганная. В чем же, расскажи?» «Нет, ты сперва». «Да я что?» — улыбнулся Глеб. «Я ничего. Ну, видишь», — начала она со стеснением. Надзиратель стоял в полуметре от столика и плотный, бульдоговидный, сверху вниз смотрел на свидающихся с тем вниманием и презрением, с каким у подъездов изваяния каменных львов смотрит на прохожих. Надо было найти недоступный для него верный тон, крылатый язык полунамеков. Превосходство ума, которое они легко ощущали, должно было подсказать им этот тон. «А костюм твой?» — перепрыгнула она. Нержин прижмурился и комично потряс головой. «Где мой? Потемкинской функции. На 3 часа. Сфинкс пусть тебя не смущает». «Не могу», — по-детски жалобно, кокетливо вытянула она губы, убедясь, что продолжает нравиться мужу. «Мы привыкли воспринимать это в юмористическом аспекте». Надя вспомнила разговор с Герасимович и вздохнула. «А мы нет». Нержин сделал попытку коленями охватить колени жены, но неуместная переводинка в столе, сделанная на такой высоте, чтобы подследственный не мог выпрямить ног, помешала и этому прикосновению. Столик покачнулся. Опираясь на него локтями, наклонясь ближе к жене, Глеб с досадой сказал: «Вот так, всюду препоны. Ты моя, моя?» спрашивал его взгляд. «Я та, которую ты любил. Я не стала хуже, поверь», лучились ее серые глаза. «А на работе с препонами как? Ну, рассказывай же. Значит, ты уже в аспирантах не числишься?» «Нет». «Так защитила диссертацию?» «Тоже нет». «Как же это может быть?» «Вот так». И она стала говорить быстро-быстро, испугавшись, что много времени уже ушло. «Диссертацию никто в 3 года не защищает. Продляют, дают дополнительный срок. Например, одна аспирантка 2 года писала диссертацию «Проблемы общественного питания», а ей тему отменили». «Ах, зачем? Это совсем не важно. У меня диссертация готова и отпечатана, но очень задерживают переделки разные». «Борьба с низкопоклонством. Но разве тут объяснишь? И потом светокопии, фотографии. Еще как с переплетом будет, не знаю. Очень много хлопот. Но стипендию тебе платят?» «Нет». «А на что же ты живешь?» «На зарплату». «Так ты работаешь? Где?» «Ну, там же, в университете». «Кем?» «Внештатная. Призрачная должность, понимаешь? Вообще всюду птичьи права. У меня и в общежитии птичьи права. Я, собственно...» Она покосилась на надзирателя. Она собиралась сказать, что в милиции ее давно должны были выписать со Старомынки. И совершенно по ошибке продлили прописку еще на 1/2. Это могло обнаружиться в любой день. Но тем более нельзя было этого сказать при сержанте МГБ. «Я ведь и сегодняшнее свидание получила. Это случилось так... Ах, да в 1/2 часа не расскажешь. Подожди об этом потом. Я хочу спросить, препон, связанных со мной, нет?» «И очень жесткий, милый. Мне дают, хотят дать спецтему, я пытаюсь не взять». «А это как, спецтему?» Она вздохнула и покосилась на надзирателя. Его лицо настороженное, как если бы он собирался внезапно гавкнуть или откусить ей голову, нависало меньше, чем в метре от их лиц. Надя развела руками. Надо было объяснить, что даже в университете почти уже не осталось незасекреченных разработок. Засекречивалась вся наука сверху донизу. Засекречивание же значило новое, еще более подробная анкета о муже, о родственниках мужа и о родственниках этих родственников. Если написать там «муж осужден по 58-й статье», то не только работать в университете, но и защитить диссертацию не дадут. Если солгать «муж пропал без вести», все равно надо будет написать его фамилию, и стоит только проверить по картотеке МВД, и за ложные сведения ее будут судить. И Надя выбрала третью возможность, но, убегая сейчас от нее под внимательным взором Глеба, стала оживленно рассказывать. «Ты знаешь, я в университетской самодеятельности. Посылают все время играть в концертах. Недавно играла в колонном зале, в 1 даже вечер с Яковом Заком». Глеб улыбнулся и покачал головой, как если б не хотел верить. «В общем, был вечер профсоюза. Так случайно получилось. Ну, а все-таки, и ты знаешь, смех какой. Мое лучшее платье забраковали, говорят, на сцену нельзя выходить. Звонили в театр, привезли другое. Чудное, до пят. Поиграла и сняли. Вообще, девчонки меня ругают за то, что я музыкой увлекаюсь. А я говорю, лучше увлекаться чем-нибудь, чем кем-нибудь. Это не между прочим было. Это звонко она сказала. Это был удачно сформулированный ее новый принцип. И она выставила голову, ожидая похвалы. Нержин смотрел на жену благодарно и беспокойно. Но этой похвалы, этого подбодрения тут не нашелся сказать. Подожди, как насчет темы? Спецтемы. Надя сразу потупилась, обвисла головой. Я хотела тебе сказать. Только ты не принимай этого к сердцу. Нихтвар, ты когда-то настаивал, чтобы мы развелись. Совсем тихо закончила она. Это и была та третья возможность, одна, дающая путь в жизни, чтобы в анкете стояла не разведена, потому что анкета все равно требовала фамилию бывшего мужа, и нынешний адрес бывшего мужа, и родителей бывшего мужа, и даже их годы рождения, занятия и адрес, а чтоб стояла не замужем, а для этого провести развод и тоже таясь в другом городе. Да, когда-то он настаивал, а сейчас дрогнул. И только тут заметил, что обручального кольца, с которым она никогда не расставалась, на ее пальце нет. Да, конечно, очень решительно подтвердил он. Этой самой рукою без кольца Надя втирала ладонь в стол, как бы раскатывала в лепешку черствое тесто. Так вот, ты не будешь против, если придется это сделать? Она подняла голову. Ее глаза расширились. Серая игольчатая радуга ее глаз светилась просьбой о прощении и понимании. Это псевдо. Одним дыханием без голоса добавила она. Молодец. Давно пора. Убежденно твердо соглашался Глеб, внутри себя не испытывая ни убежденности, ни твердости, отталкивая на после свидания все осмысление происшедшего. «Может быть, и не придется», — умоляюще говорила она, надвигая снова шубку на плечи, и в эту минуту выглядела усталой, замученной. «Я на всякий случай, чтоб договориться. Может быть, не придется». «Нет, почему же? Ты права, молодец», — затверженно повторял Глеб, а мыслями переключался уже на то главное, что готовил по списку и что теперь было впору опрокинуть на нее. «Важно, родная, чтобы ты отдавала себе ясный отчет. Не связывай слишком больших надежд с окончанием моего срока». Сам Нержин уже вполне был подготовлен и ко второму сроку, и к бесконечному сидению в тюрьме, как это было уже у многих его товарищей. О чем нельзя было никак писать в письме, он должен был высказать сейчас. Но на лице Нади появилось боязливое выражение. «Срок — это условность», — объяснял Глеб жестко и быстро, делая ударение на словах не впопад, чтобы надзиратель не успевал схватывать. «Он может быть повторен по спирали. История богата примерами, а если даже и чудом он кончится, не надо думать, что мы вернемся с тобой в наш город к нашей прежней жизни. Вообще пойми, уясни, затверди, в страну прошлого билеты не продаются. Я вот, например, больше всего жалею, что я не сапожник. Как это необходимо в каком-нибудь таежном поселке, в Красноярской тайге, в низовьях Ангары? К этой жизни одной только и надо готовиться». Цель была достигнута. Отставной гангстер не шелохался, успевая только моргать вслед проносящимся фразам. Но Глеб забыл, нет, не забыл, он не понимал, как все они не понимали, что привыкшим ходить по теплой серой земле нельзя вспарить над ледяными кряжами сразу, нельзя. Он не понимал, что жена продолжала и теперь, как и вначале, изощренно, методично отсчитывать дни и недели его срока. Для него его срок был светлая, холодная бесконечность. Для нее же оставалось 264 недели, 61 месяц, 5 лет с небольшим, уже гораздо меньше, чем прошло с тех пор, как он ушел на войну и не вернулся. По мере слов Глеба, боязнь на лице Нади перешла в пепельный страх. «Нет, нет!» — скороговоркой воскликнула она. «Не говори мне этого, милый!» Она уже забыла о надзирателе, она уже не стыдилась. «Не отнимай у меня надежды! Я не хочу этому верить! Я не могу этому верить! Да это просто не может быть! Или ты подумал, что я действительно тебя брошу?» Ее верхняя губа дрогнула, лицо исказилось, глаза выражали только преданность, одну преданность. Я верю, Надюшенька», — переменился в голосе Глеб. «Я так и понял». Она смолкла и осела после напряжения. В раскрытых дверях комнаты стал молодцеватый черный подполковник, зорко осмотрел три головы, сдвинувшиеся вместе, и тихо подозвал надзирателя. Гангстер с шеей Пикадора нехтя, словно его отрывали от киселя, отодвинулся и направился к подполковнику. Там, в четырех шагах от Надиной спины, они обменялись фразой двумя, но Глеб за это время, приглуша голос, успел спросить: «Сологдину, жену, знаешь?» Натренированная в таких оборотах Надя успела перенестись: «Да». «И где живет?» «Да». «Ему свидания не дают. Скажи ей, он, гангстер, вернулся. Любит, преклоняется, боготворит». Очень раздельно уже при нем сказал Глеб. Почему-то именно при гангстере слова Сологдина не показались слишком приподнятыми. «Любит, преклоняется, боготворит», — с печальным вздохом повторила Надя и пристально посмотрела на мужа. Когда-то наблюденного с женским тщанием еще по молодости неполным, когда-то как будто известного, она увидела его совсем новым, совсем незнакомым. «Тебе идет», — грустно кивнула она. «Что идет?» «Ну вообще здесь все это, быть здесь», — говорила она, маскируя разными оттенками голоса, чтоб не уловил надзиратель. «Этому человеку идет быть в тюрьме». Но такой ореол не приближал его к ней, отчуждал. Она тоже оставляла все узнанное передумать и осмыслить потом, после свидания. Она не знала, что выведется изо всего, но опережающим сердцем искала в нем сейчас слабости, усталости, болезни, мольбы о помощи, того, для чего женщина могла бы принести остаток своей жизни, прождать хоть еще вторые 10 лет и приехать к нему в тайгу. Но он улыбался. Он так же самонадеянно улыбался, как тогда на Красной Пресне. Он всегда был полон, никогда не нуждался ни в чьем сочувствии. На голой маленькой табуретке ему даже, кажется, и сиделось удобно. Он как будто с удовольствием поглядывал вокруг, собирая и тут материалы для истории. Он выглядел здоровым, глаза его искрились насмешкой над тюремщиками. Нужна ли была ему вообще преданность женщины? Впрочем, Надя еще не подумала всего этого. А Глеб не догадался, близ какой мысли она проходила. «Пора кончать», — сказал в дверях Клементьев. «Уже?» — изумилась Надя. Глеб собрал лоб, силясь припомнить, что же еще было самого важного в том списке сказать, который он вытвердил наизусть к свиданию. «Да, не удивляйся, если меня отсюда увезут далеко, если прервутся письма совсем. А могут? Куда?» — вскричала Надя. «Такую новость и только сейчас. Бог знает», — пожав плечами, как-то значительно произнес он. «Да ты уж не стал ли верить в Бога?» Они ни о чем не поговорили. Глеб улыбнулся. «А почему бы и нет? Паскаль, Ньютон, Эйнштейн. Кому было сказано фамилий не называть?» — гаркнул надзиратель. «Кончаем, кончаем!» Муж и жена поднялись разом, и теперь, уже не рискуя, что свидание отнимут, Глеб через маленький столик охватил Надю за тонкую шею и в шею поцеловал, и впился в мягкие губы, которые совсем забыл. Он не надеялся быть в Москве еще через год, чтобы их еще раз поцеловать. Голос его дрогнул нежностью. «Делай во всем, как тебе лучше». А я не договорил. Они смотрелись глаза в глаза. «Ну что это, что это? Лишаю свидания!» — мычал надзиратель и оттягивал Нержина за плечи. Нержин оторвался. «Да лишай, будь ты неладен!» — еле слышно пробормотал он. Надя отступала спиной до двери и одними только пальцами поднятой руки без кольца помахивала на прощание мужу. И так скрылась за дверным косяком. Глава 41. Еще одно. Муж и жена Герасимовичи поцеловались. Муж был маленького роста, но рядом с женой оказался вровень. Надзирателем попался смирный простой парень. Ему совсем не жалко было, чтоб они поцеловались. Его даже стесняло, что он должен был мешать им видеться. Он бы отвернулся к стене и так бы простоял полчаса, да не тут-то было. Подполковник Клементьев велел все 7 дверей из следственных комнат в коридор оставить открытыми, чтобы самому из коридора надзирать за надзирателями. Оно-то и подполковнику было не жалко, чтобы свиданцы поцеловались. Он знал, что утечки государственной тайны от этого не произойдет, но он сам остерегался своих собственных надзирателей и их собственных заключенных. Кое-кто из них состоял на осведомительной службе и мог на Клементьева капнуть. Муж и жена Герасимовича поцеловались. Но поцелуй этот не был из тех, которые сотрясали их в молодости. Этот поцелуй, украденный у начальства и у судьбы, был поцелуй без цвета, без вкуса, без запаха, бледный поцелуй, каким может наградить умерший, привидевшийся нам во сне.